Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В преддверии нового учебного года многие родители думают о том, чтобы отдать своих детей заниматься музыкой. В австралийских школах, как мы знаем, занятия музыкой бывают включены и на постоянной основе, но обычно это не какое-то небольшое количество часов, поэтому многие родители, особенно с русским бэкграундом, отдают детей на дополнительные занятия. Вот о том, как эти занятия проходят, что они дают ребенку, почему заниматься музыкой полезно, мы поговорим сегодня с Денисом Фроловым, джазовым музыкантом и преподавателем одной частной студии. Денис, расскажите, пожалуйста, как вообще сейчас родители относятся к музыкальному образованию своих детей, насколько это, в принципе, популярно?
Мир немножко изменился за последние 10-20 лет. Если 20-30 лет назад родители считали обязательным, чтобы ребенок занимался музыкой, и не просто занимался музыкой, а занимался все школьное время, то есть с первого класса по десятый. То сейчас родители все чаще думают о том, что это совсем не обязательная опция, учитывая, что это достаточно серьезный, достаточно сложный процесс, и он быть способным играть на инструменте на достаточно хорошем уровне, это не достигается даже ни за год, ни за пять. Это достаточно долгое время.
Десятилетия работы.
Ну, зависит от того, что именно хочет тот или иной человек. То есть, если хочется, чтобы человек играл на приличном уровне какие-то несложные произведения, но он чтобы умел их играть. Я думаю, что от 5 до 10 лет должно хватить. Но это, опять же, зависит от индивидуальности каждого человека. Кому-то хватает 30 минут урока в неделю, как они, вот, в общем-то, в большинстве своем занимаются здесь. Можно заниматься хоть всю жизнь, ничему не научиться. А можно заниматься по 3-4 часа в день и достичь хороших результатов за короткое время. Люди, которых вы можете услышать на сцене в консерватории или в каком-то другом академическом заведении, они, как правило, занимаются всю свою жизнь. Для них это норма.
Мы привыкли, что в российских музыкальных школах есть определенная система, да, и методика, и определенная периодичность занятий, да, есть вот там 3 раза в неделю условно, там специальность, 1 раз сольфеджио, хор, музыкальная литература. Здесь вот в частных заведениях, типа такого, в котором вы работаете, есть ли в принципе вот подобные предметы? Как это устроено?
Есть так называемый AMEB exam, Australian Music Education Board. Он является рекомендательным, но он не является обязательным. Любой учитель, работающий здесь в частной школе, он всегда будет рекомендовать готовиться к этому экзамену. Он является стимулирующим. То есть, если человек, или, ну, студент или какой-либо другой не студент, скажем так, планирует заниматься музыкой на долгосрочной основе, то экзамен очень хорошая штука, потому что он является мотивирующим. Если вы сдаете этот экзамен, вы получаете сертификат о том, что вы закончили. Более того, поступление в какие-то хорошие частные школы, умение играть на том или ином инструменте является...
Может дать дополнительные баллы, да?
Да, даже более того скажу. Может быть, это может даже доходить до того, что вам сделают какую-то скидку на обучение в той или иной школе.
А этот сертификат, он предполагает что? Какие-то дисциплины определенные?
Ну, если вы играете, например, на пианино, то да, вам для этого нужно сыграть 3 пьесы и небольшой теоретический экзамен. Если вы все это проходите успешно, вам присуждаются либо AAA, либо там B, C, в зависимости от того, насколько хорошо вы его сдали.
Можете ли вы дать какие-то рекомендации тем, кто только готовится начать обучение музыке ребенка или сам хочет начать учиться играть на инструменте? Вот с чего, собственно, начинать, как понимать, к какому инструменту присмотреться?
Ну, занятия музыкой на самом деле очень важны. Вплоть до того, что занятия музыкой практически приравнивают к изучению иностранных языков. Это сильно развивает мозг, во-первых. Во-вторых, если, например, идет речь о занятиях на пианино, то задействованы обе руки, задействованы оба полушария мозга. Занятия музыкой очень полезны для детей, потому что они развивают мозг в целом. И, в частности, для пианистов он развивает... Ну, и не только для пианистов, но и для скрипачей, для гитаристов. Они тоже задействуют левую руку в игре на музыкальном инструменте. Для пожилых людей, у которых есть какие-либо замедления в работе мозга, ну, скажем так, связанные с какой-то потерей памяти, может быть, с какой-то моторикой, в особенности с моторикой. И им врачи в особенности им рекомендуют заниматься музыкой, потому что чтение с листа, чтение нот очень хорошо стимулирует мозговые процессы. Занятия на музыкальных инструментах очень способствуют поддержать на хорошем уровне моторику пальцев. Ну и в совокупности это все, в общем-то, очень хорошо тонизирует, если можно сказать таким словом, память. Так что, безусловно, да, конечно же, занятия музыкой полезны для любого возраста. Другое дело то, что это не так легко дается, особенно когда тебе уже после 30 лет. Но это вопрос, извините меня, уже вопрос терпения, усидчивости и устремленности.
Если говорить вот все-таки о детях, для которых только выбирают, например, музыкальный инструмент, есть ли у вас какие-то рекомендации по поводу того, вот в какую именно сторону родителям смотреть в зависимости от предпочтений ребенка? Как угадать с музыкальным инструментом для ребенка?
Никак не угадать. Это нужно только просто разговаривать с ребенком и спрашивать, какой инструмент ему нравится. Инструментов много. Есть наиболее сложные, скажем так, это скрипка и пианино. Есть инструменты полегче, такие как саксофон. Они не настолько сложные в освоении. Ну и ряд других инструментов. Скажем так, гитара. Не очень сложный инструмент в плане того, чтобы играть простенькие песни, играть простенькие мелодии, какие-то небольшие классические произведения. Хотя то же самое касается и пианино, но вот что касаемо скрипки, например, это сложный инструмент, он требует усидчивости, он требует надзора за ребенком на достаточно длительной повседневной основе. Я расскажу небольшую историю об одном китайском мальчике, который выиграл здесь какой-то конкурс. После победы его спросили, о чем же он мечтает больше всего после этой победы. Он сказал, я мечтаю выспаться. То есть все дети мечтают, чтобы им купили новый конструктор Лего или новую куклу Барби, или купили новый велосипед. Этот мальчик, он мечтает только о том, чтобы он смог выспаться хоть когда-нибудь. Вот прочувствуйте, да, вот состояние этого человека, когда он занимается повседневно, более того, скорее всего, он занимается не по своей воле, его составляют родители. В либеральных условиях западного мира это достаточно сложный и тонкий момент, потому что политика по отношению к детям здесь, в Австралии и во всем западном мире, она такая, что детей нельзя пушить.
И тем более нельзя привязывать за ногу к пианино.
Да, а вот, скажем так, выходцы из азиатских стран, в частности из Китая, у них мировоззрение совсем другое. Как сказал мой босс в студии, он сказал, ты понимаешь, у китайских детей, у них в принципе нет выходных. То есть у них как минимум пятидневные, да, школьная неделя, но это не значит, что в субботу и воскресенье они отдыхают. Некоторые китайские дети ходят в музыкальную школу и не только в субботу, а по воскресеньям они могут ходить в какие-то другие школы. То есть они практически никогда не бывают свободны. Вот такой образ жизни. А для сравнения вам скажу, я могу приводить сравнение вот этих примеров австралийских детей, могу достаточно долго, потому что я их вижу регулярно. Они приходят, они начинают заниматься. Я им говорю примерно одни и те же вещи каждый раз, что музыка требует усидчивости и терпения. Это не то, что ты проиграл в компьютерную игру, прошел все уровни, закончил. Все, игра окончена, вы победитель. Нет, так не работает. Тебе нужно заниматься регулярно, хотя бы два раза в неделю. Чем больше, тем лучше. Это необходимое условие для того, чтобы преуспеть. Если этого нет, то ты просто не будешь развиваться. Но они ходят, допустим, 3 месяца, они понимают, что у них ничего не получается, они завязывают с музыкой. Не все, безусловно, конечно же, есть те, которые занимаются достаточно долго, но их не так много, как хотелось бы.
А с какого возраста, вот как вы считаете, лучше начинать заниматься музыкой, если речь о детях?
Ну, я думаю, что 5-6 – это уже предметные занятия, да? То есть, грубо говоря, о том, что есть музыка, как она устроена, какие лады, какие инструменты. Но есть прескул музыкальный класс, да, когда детей приводят на какие-то игровые процессы, там, где кубики, там, где разноцветные клавиши, там, где разноцветные там наклейки. Тут кто как хочет. Кто-то хочет немножко подготовить ребенка к занятию музыкой. Кто-то приходит прямо в 6-7 лет и начинает прямо с этого возраста. Как мне кажется, лучше всего начинать с того, что слушать просто самому музыку, да? Желательно хорошую. Это не значит, что Beatles и Rolling Stones плохие коллективы, но я бы предпочел... Не я бы предпочел. Вот если бы я мог бы делать это сам, я, скорее всего, буду делать сам это, потому что моему сыну 2 года, но если он будет немножко постарше, я буду ставить ему классическую музыку. Я буду ставить ему Чайковского. Несложные сюиты и фуги Баха, Рахманинова. Это достаточно красивая, достаточно усваиваемая музыка, которая доступна и понятна любому.
Известно ли, как котируется музыкальное образование австралийское на международном уровне?
Здесь надо сразу говорить о том, что есть американские джазовые музыканты, а есть все остальные. В этом есть некая ирония, но монополия на джаз принадлежит американцам. Это даже не потому, что они играют его очень хорошо, а все другие играют его плохо. Просто, например, если говорить о европейских фестивалях, то они, конечно же, захотят слушать на своих фестивалях Харби Хэнкока или Пэтта Мэттини, американские джазовые легенды. На них все придут, потому что все их знают. Поэтому, если вы организатор какого-либо фестиваля в Европе, в Японии, в Южной Америке, в России, в Австралии, вы, конечно же, будете ориентироваться на каких-то иконовых, iconic, да, имен, потому что вы хотите, чтобы пришла публика. Но если говорить о влиятельности или какой-то известности австралийских джазовых музыкантов в мире, то не могу ничего сказать выдающегося, но буквально несколько каких-то конкретных случаев. Опять же, двое моих знакомых, я имел счастье с ними играть. Один из них, Трой Робертс, сейчас живет и занимается творчеством в Нью-Йорке, переехав туда из Перта. Он там обосновался достаточно плотно, у него там свой проект. А другой музыкант, басист, шикарный, потрясающий басист, он сейчас играет в группе Yellow Jackets. Эта группа известна во всем джазовом мире. Не столько джазовым, сколько джаз-роковым и фьюжном мире. Я думаю, попасть в него для него было достаточно большой удачей, и он может собой гордиться. Есть ряд других музыкантов, конечно же, очень высокого уровня. Есть Джейми Ойлерс. Есть Джулиан Уилсон из Сиднея и много-много-много других. Но так же, как и российские и московские джазовые музыканты, они не представляют ничего нового. Они, может быть, технически, может быть, гораздо лучше, чем кто-то из американских музыкантов. Но людей гораздо больше интересует какая-то новизна, какие-то новые влияния, новые течения. Австралийские, европейские, российские и другие музыканты, они, к сожалению, идут на шаг позади американских. Но это мое субъективное мнение.
Денис, спасибо вам большое. Это был Денис Фролов, музыкант и преподаватель. Давайте, наверное, еще назовем название студии, в которой вы преподаете.
Эта студия называется AMS Music Studio. AMS — это аббревиатура большими буквами. У нее существует 2 филиала. Один из них находится в Маунт Вейверли. Другой находится в Бентли.
И вы преподаете?
Я преподаю саксофон, кларнет, гитару, пианино. 4 инструмента. Могу преподавать самые-самые-самые первоначальные основы барабанов и флейты. Но только для самых начинающих.
Удивительно. Спасибо вам большое, Денис.
Спасибо вам.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.